Глава 10. Исполняется год, как я при этом дворе, и, поверьте, этот год стоит двух проведенных в другом месте. Дай Бог, чтобы не прожить здесь другого, писал герцог де Лирия в Испанию. Здесь мы живем в полном спокойствии и от скипетра до посоха, по французской пословице, не думают ни о чем, как только бы провести лето в сельских развлечениях. Другие иностранные резиденты тоже извещали свои дворы, что и представить себе невозможно тех интриг, которыми занимаются русские придворные. Все эти известия были совершенно справедливы. Блестящий мирок, окружавший Петра II, дошел до какого-то бешенства. При дворе поднимались безумные сатурналии, и в них метались, прыгали, вертелись всякие люди, старые и молодые, и мужчины, и женщины. Каждый заботился только о сегодняшнем дне, старался единственно о том, чтобы извлечь как можно больше выгод для себя. О настоятельных нуждах государства, о бедах, грозивших империи, о событиях политических, никто и не думал. Турки подступили к границам России. Киев находился в опасности. Шведы того и гляди соединятся с турками. Англичане готовят свои козни. Но никому до этого нет никакого дела. Внутри империи тоже всякие безурядицы. Народ недоволен, все жалуются, все находят, что никогда не бывало таких беспорядков. Точно вернулось смутное время самозванщины, а сановникам русским, людям, держащим кормило правление, не до высших вопросов. Как бы только повеселиться, удержаться в милости царской, вот о чем они думают. Один барон Андрей Иванович, как вол, работает, старается уладить и то, и другое. Много у него силы, крепкая, светлая голова на плечах держится, но ему не совладать с недостроенной, развинтившейся машиной. Руки у него опускаются, и по временам общая сатурналия, и его захватывает. И он мечется, вертится и прыгает вслед за другими, ведет интриги, о своей голове заботится. Повалили колосса Петровского, светлейшего Меншикова. Думали, дело сделали, думали, все вздохнут свободнее. Все пойдет без него, как по маслу. А не то вышло. И хоть из негодного материала был создан колосс этот, но все же вложено... Была в него какая-то могучая, истинная сила, и крепко держал он этой силой на глазах его выстроенную машину. Все, что было в нем человеческого, заветного, все поднималось, когда думал он о машине, она была дорога ему. Но, конечно, никому и в голову не приходила возможность снова вернуть Меншикова. Напротив, судьба его окончательно решилась. Милостивое сначала решение императора было изменено, как мы уже видели, время от времени всплывали на поверхность старые грехи Александра Даниловича и раздражали Петра. Вон нашли у Спасских ворот подметное письмо в пользу Меншикова, вон из военной и других коллегий и канцелярий подаются доношения, что светлейший взял из казны деньги и материалы и требует теперь возвращения взятого из его пожитков. Нельзя же все это так оставить. Меншикова сослали в Сибирь, в Березов, отобрали у него все и положили ему с семейством и их людьми по 6 рублей в день кормовых денег. Сестру княгини Дарьи Михайловны Варвару Арсеньеву, женщину хитрую и пронырливую, оставившую по себе дурную память, постригли в Сорском монастыре и дали ей 0,5 полтины в день. Сам князь Александр Данилович, разбитый в конец, пораженный горем, еле волочил ноги. Про него рассказывали, что он, наконец, смирился, что молится Богу, несет черную работу и с каждым днем слабеет. Если бы знал он, да ведал о том, что творится в его отсутствии, о том, какой позор готовят алчные придворные России, если бы знал он, что старые вельможи из всех сил стараются задержать императора в Москве, не пустить его в Петербург, заставить его позабыть дедовский город. От одного этого известия умер бы Александр Данилович. Но к нему не доходили никакие известия. Москва совсем пришлась по нраву императору, и с каждым днем Петербург казался все скучнее и скучнее. Остерман был в полном отчаянии, не знал, что и придумать, чем убедить долгоруких отказаться от их плана. Подружился он с Алексеем Григорьевичем, да рассорился с фаворитом, а в фаворите покуда вся сила. И вот Андрей Иванович себя забывает, забывает чувство собственного достоинства и всячески старается угождать Ивану Алексеевичу. Только чтоб тот с ним примирился, сблизился хоть немного. Иностранные резиденты собираются между собою и с ужасом толкуют о том, что произойдет, если Петербург будет окончательно оставлен. Но больше всех стоит за возвращение к берегам Невы герцог де Лирия. Это ловкий, умный, красноречивый человек, сразу сумевший поставить себя на первое место и заслужить расположение всего царского семейства. Великую княжну Наталью он пленил рассказами об Испании, о прекрасном Дон Карлосе. Расположение Петра снискал обещанием выписать из Испании андалузских лошадей и мулов. Придворных веселит у себя в доме, задает блестящие празднества, не жалеет денег. Одна только прекрасная цесаревна не по душе пришлась герцогу. То и дело бранит он ее в своих письмах, посылаемых на родину. С Остерманом он большой друг и в то же время друг Ивана Долгорукого, который часто приходит к нему, говорит с ним по душе, жалуется на безобразную компанию, окружающую императора, и чуть не со слезами уверяет, что хочет совсем удалиться, чтоб только не видеть, как губят молодого монарха. Но и ловкий герцог де Лирия ничего не может придумать. Не выедут из Москвы, не выедут. Конечно, все же нельзя оставлять этого дела. Нужно пробовать все средства. Он часто навещает Остермана и подолгу толкуют вдвоем, и все-таки никак не могут столковаться. Лето в полном разгаре. Почти все придворные переехали на дачи. Жарко. Но герцог де Лирия не смущается этим и в самый полдень едет к Остерману. Сегодня о многом нужно переговорить. Вот вчера был у него фаворит и объявил, что и цесаревна Елизавета, и весь двор решительно восстают против плана относительно Марицы Саксонского, что она ни за что не хочет выходить замуж. Герцог де Лирия увидел из слов этих, что фаворит больше и больше начинает подумывать о собственном в своем браке с Елизаветой. Непременно весь вчерашний разговор нужно сообщить Остерману и потом обо всем подробно отписать к своему двору. Барон немедленно принял де Лирию, но перед входом в его комнату герцог заметил, что в другую дверь входил князь Алексей Долгорукий с обоими своими сыновьями, Николаем и Иваном. Заметил он также, что Иван Алексеевич при взгляде на него покраснел и смутился. Что бы это значило? Герцог де Лирия, как светский и любезный человек, постарался сократить свой визит и уехал. а на следующее утро отправился к князю Ивану. Долго и наедине поговорить им не удалось. Князь Иван шепнул ему только по поводу вчерашней встречи, что Остерман забрал себе в голову смелые мысли. «И представьте, герцог, вдруг он обращается ко мне и говорит, а сам чуть не плачет, я, говорит, впредь с его величеством ни о каком деле толковать не стану больше, разве что в твоем присутствии. Потом стал просить меня удостоить его моей дружбы». Делирия внимательно слушал. «Ну что же, князь, что вы ему ответили?» «Конечно, я сказал, что очень рад». Тут вошли посторонние, и разговор их прекратился. «Надо опять ехать к Остерману и узнать, в чем дело. Это хорошо, что между ним и фаворитом лады начинаются. Ах, если бы удалось что-нибудь!» Герцог вернулся домой. А там уж его ожидал посланник Бланкенбург, который остался у него обедать. После обеда этот посланник прямо начал следующую речь. «Я знаю, как вы желаете добра этой монархии, герцог, и никому, кроме вас, не могу открыть своего сердца, потому что вы вашим влиянием можете много добра сделать». Герцог молча слушал, а посланник продолжал. «Ведь вы сами знаете, что царю непременно нужно возвратиться в Петербург, и не только потому, что там ближе к другим государствам Европы, но и потому, что там будет на его глазах флот, который ждет погибель, если его величество останется здесь. А русские только и думают о том, как бы удержать царя в Москве? Вот, может быть, вы могли бы повлиять на князя Долгорукого. Вы ведь так дружны с ним. Уговорите его в необходимости переезда в Петербург. Он человек все же благоразумный, хорошие резоны понять может. Скажите ему, что таким образом действий он ведь многое заслужит себе перед Венским двором. Ну, понимаете, мало ли что еще пообещать ему можно. Герцог Делири отвечал, что сделает со своей стороны все, чтобы убедить Долгоруких, как только царь возвратится с охоты в город. Наконец посланник уехал, а Делири уж и не захотел в этот день отправиться к Остерману. Он теперь все понял. Конечно, во время визита Долгоруких к Остерману шел разговор о возвращении двора в Петербург. Конечно, Остерман представлял все свои доводы и кончил тем, что все силы стал употреблять, чтобы сблизиться с фаворитом. Посланник в Бланкенбург, конечно, приезжал к герцогу по поручению Остермана. Да, нужно будет всячески постараться. И герцог поспешно принялся писать донесение своему двору обо всем случившемся. И такие сцены повторялись очень часто. В этих занятиях, разъездах друг к другу, скрывании друг от друга, шептании и переговорах проходило все время. Но между тем дело нисколько не подвигалось. Все оканчивалось одними разговорами. Молодой император и слышать не хотел о возвращении в Петербург. А князь Иван, с одной стороны, под давлением своего семейства, с другой стороны, по твердо выраженному требованию императора, не смел ни о чем заикнуться. И снова продолжались охоты. И снова придворный мир метался бессмысленно. Между тем отовсюду приходили тревожные известия. При дворе толковали, что приехал из Украины курьер с вестью о том, будто татары в числе 50 тысяч готовы подняться и наводнить пределы России, что фельдмаршал Долгорукий, который должен был из Персии возвратиться в Москву, приехал в Царицын и на пути имел встречу с татарами, которая неизвестно, чем кончилась. Кроме того, в Астрахани появилась моровая язва. а в Казанском царстве столько разбойников, что нельзя путешествовать без многочисленной стражи, и опасаются, что в непродолжительном времени они и в Москве появятся. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.